59. Смысл жизни. По коридору управления, в котором собрались полицейские, разливалась тревога. Все нетерпеливо ждали новых сообщений. Сначала исчезла связь с полицейским катером, потом был потерян контакт со спасательным вертолетом. Наверху, в уголовном отделе, Йона в своем кабинете читал открытку, которую Диса прислала ему с конференции на Готланде.
«Предсказываю, в скором будущем вы получите любовное письмо от таинственной обожательницы. Целую. Диса».
Йона прикинул в уме, удалось ли ей найти открытку, от которой его точно передернет. Он стиснул зубы и перевернул карточку. На картинке красовались стесненные слова «Sex on the beach», а под ними белый пудель в солнечных очках и розовом бикини. Собака сидела в шезлонге, перед ней стоял высокий бокал с красным коктейлем. В дверь постучали. Улыбка Йоны угасла, когда он встретил серьезный взгляд Поллока.
«Карл Пальмкруна завещал все своему сыну», — начал Натан.
«Я думал, у него нет родных».
«Мальчик погиб. Ему было всего 16. Вчера произошел несчастный случай».
«Вчера?» — повторил Йона.
«Стефан Бергквист пережил своего отца на 3 дня», — медленно произнес Натан.
«Что с ним случилось?»
«Я не очень понял. Что-то с его мотоциклом. Я запросил предварительный отчет».
«И что тебе пока известно?»
Долговязый седой Поллок уселся на стул.
«Я провел несколько туров переговоров с его матерью, Сив Бергквист, и ее приятелем Микки Юхансоном. Выяснилось, что Сив одно время заменяла секретаршу Пальмкруны, когда он служил в 4-й военной флотилии. У них была короткая связь. Сив забеременела. Когда она сказала об этом Пальмкруне, тот предложил аборт. Сив вернулась в Вестерос, родила и всем твердила, что отец неизвестен».
«Стефан знал, что Карл Пальмкруна — его отец?»
Натан покачал головой. Он вспомнил слова матери.
«Я говорила Шмелю, что его папа умер. Умер еще до того, как Шмель родился».
В дверь постучали. Вошла Анья Ларсон и положила на стол только что распечатанный, еще теплый отчет.
«Несчастный случай», — сказала Анья, не вдаваясь в объяснение, и вышла.
Йона взял папку и стал читать отчет, начав с заключения криминалистов. Из-за высокой температуры смерть наступила не от отравления угарным газом, а от ожогов. Еще у живого у Стефана кожа полопалась, как от глубоких порезов, а мышцы сморщились. Череп и кости треснули от жара. Патологоанатом зафиксировал ожоговые гематомы, скопление крови между черепом и твердой мозговой оболочкой. Кровь у несчастного буквально закипела.
«Ужас!» — буркнул комиссар.
Пожарным пришлось нелегко. От заброшенного склада, где нашли Стефана, почти ничего не осталось. Все было покрыто тлеющим пеплом. Черные металлические части и колючие останки обуглившегося тела, скорчившегося возле двери. Предварительная версия полиции основывалась на показаниях единственного свидетеля, машиниста, вызвавшего пожарную команду. По результатам экспертиз выходило, что 16-летний Стефан Бергквист находился в сарае, когда его мотоцикл неудачно упал и заблокировал дверь. Крышка бензобака оказалась закрыта плохо, и бензин вытек. Отчего загорелся бензин, из отчета было неясно. Скорее всего, от сигареты.
«Пальмкруна умирает», — задумчиво сказал Поллок. «Оставляет все свое состояние сыну, и через 3 дня сын тоже умирает».
«Все переходит матери?»
«Да».
Оба замолчали. В коридоре послышались медленные неуверенные шаги, и в кабинет вошел Томми Кофоэт.
«Я открыл сейф Пальмкруны», — хмуро сказал он. «Там ничего не было, только вот это».
У него в руках появилась книжка в красивом кожаном переплете.
«Что это?» — спросил Поллок.
«Автобиография. Для людей его класса — обычное дело».
«В смысле, дневник?»
Кофоэт пожал плечами.
«Скорее, скромные мемуары, не для публикации.
Так, добавить кое-что к семейной истории. Написано от руки. Начинается генеалогической таблицей. Изложена карьера отца, потом печальное описание собственных школьных лет, экзамены, военная служба и карьера в Министерстве иностранных дел. Сделал несколько неудачных вложений. Финансовые дела сильно ухудшились. Продавал землю и имущество. Все описано очень сухо.
А сын?
Связь Сив Берквист коротко характеризуется как несчастный случай. Томми глубоко вздохнул. Но Пальм Круна довольно скоро начал упоминать дневники о Стефане, а в последние 8 лет и вовсе писал только о нем. Он наблюдал жизнь мальчика на расстоянии, знал, в какую школу тот ходит, знал о его увлечениях, друзьях. Несколько раз упоминал, что наследство надо восстановить. Он как будто копил деньги, чтобы положить их на счет сына. Под конец Пальм Круна писал лишь о том, что хочет встретиться с сыном, когда тому исполнится 18. Писал, что надеется, что сын его простит, что они, наконец, после стольких лет познакомятся. Только об этом и думал. А теперь оба погибли.
«Кошмар какой!» — пробормотал Полок.
«Как ты сказал?»
— Йона вскинул на него взгляд.
«Я говорю, какой-то дурной сон», — удивленно ответил Полок. «Пальм Круна был готов на все ради сына, а сын пережил отца всего на 3 дня». Он даже не узнал, кто его отец.